Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Уже несколько лет 14 февраля отмечается не только День Святого Валентина, но и Международный день дарения книг. Однажды у американки Эмми Бродмур один из ее сыновей спросил, почему люди не дарят друг другу книги просто так. И тогда женщина решила создать такой праздник и обратилась к знакомым в социальных сетях. Ее инициативу поддержали миллионы людей по всему миру. Кто и что предпочитает читать сегодня? Спросим у специалиста. С нами на связи телеграм-блогер, автор подкаста «Терминальное чтиво» и ведущий YouTube-канала «Книжный чел» Григорий Мастридер. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раз уж мы решили побеседовать с вами по случаю Дня дарения книг, на ваш взгляд, книга по-прежнему это лучший подарок?
Ну, конечно, нет. Есть много подарков куда более прикладного значения, но книга — это все еще классный подарок, особенно правильно подобранный.
А как понять, правильно или неправильно подбираешь книгу?
Иногда, знаете, например, замечательная книга, скажем, «Улисс» Джеймс Джойс, потрясающая, но она будет очень плохим подарком. Я подозреваю, что для 99,99% людей, потому что они просто ее не смогут прочесть целиком, начнут, им покажется это скучным, заунывным, они не знают какого-то бэкграунда этой книги и так далее. Если бы они сначала, например, погрузились в контекст, узнали, чем так хорош этот роман, они, может быть, бы и кайфанули, как говорится. Но им не понравится этот подарок. Поэтому вопрос, во-первых, в том, какие книги любит человек, любит ли он вообще, например, художественную литературу, потому что сейчас, можно сказать, к сожалению, а может быть и не к сожалению, может быть, просто это неизбежно и нормально, многие люди вообще не читают художественную литературу, потому что есть другой развлекательный контент или развивающий даже контент в других форматах, те же фильмы, сериалы, видеоигры. Поэтому кому-то не стоит дарить художественную литературу, потому что он просто ее не любит. Или, может быть, он любит, но только определенные жанры. То есть мне сложно давать какие-то универсальные здесь рекомендации. У меня есть, конечно, список книг, которые я советую в своих блогах, называю их мастридами, соответственно, отсюда и название мастриды блога. Вот. Но даже эти книги, которые я называю мастридами, многим людям не подходят, не нравятся.
Кстати, насчет художественной литературы опубликованы итоги продаваемости книг в прошлом году. И, собственно, россияне, например, покупали в 2019 году в основном книги, связанные с популярной психологией, саморазвитием, нежели художественную литературу, о чем вы, собственно, и сказали. Это связано с чем? Что нам тяжело погружаться во что-то такое сложное, фундаментальное? Жизнь слишком быстрая, чтобы на это время свое тратить?
Ну, во-первых, действительно, темп жизни ускоряется. Это не просто какой-то штамп, это факт. Если посмотреть статистику, сколько люди работают, например, сейчас, в сравнении там, с 50 годами ранее, сколько люди проводят в делах, что люди даже когда возвращаются с работы, они все равно что-то там им еще делают, около рабочее. То есть у людей мало времени объективно, мало времени на то, чтобы даже с близкими проводить, а тем более на книгу. В чем еще особенность книги в сравнении с другими способами потребления информации? Конечно же, сложность погружения. То есть в отличие от, скажем, фильма или сериала, которые делаются так, чтобы тебе невозможно было оторваться. Их специально так делают современные голливудские сериалы. Ты его смотришь, тебе хочется больше, ты подсаживаешься. Книги, как правило, хотя сейчас есть разные книги, есть те, которые тоже по тем же лекалам делаются, но, как правило, книги делаются все-таки не по маркетинговым каким-то стратегиям. Это в большей степени какой-то такой поток искусства, если мы говорим про художественную литературу. Поток сознания автора, да, он может как-то специально какими-то приемчиками пользоваться, но в целом они не так сильно на себя подсаживают большинство людей. Вот поэтому проигрывает чтение во многом. Ну и в целом, в принципе, то, что раньше чтение было безальтернативной забавой для многих людей, сейчас очень большая конкуренция за внимание, и поэтому ее сложно выиграть. Но, несмотря ни на что, определенные книги все равно читают и покупают. И, кстати, нон-фикшн сегмент в России, насколько мне известно, растет очень хорошо. Это показывает, что какой-то сорт книг людям действительно нравится, и все больше и больше людей читают умную науч-поп, например, литературу. Это, конечно, не огромный какой-то процент, но все равно, скажем, москвичи, горожане из крупных городов, очень многие читают, обсуждают. Выходит новая книга Аси Казанцевой, скажем, замечательного популяризаторки науки, и все мои знакомые практически там ее начинают сразу обсуждать. Я понимаю, что я, конечно, живу в каком-то пузыре информационном в какой-то степени, поэтому не вся Россия может быть...
Да, в столичном пузыре.
Ну, не только в столичном, я с людьми из разных городов общаюсь, но в основном, да, общаюсь с людьми, которым интересен такой интеллектуальный, так сказать, контент. Но все равно это думающая часть населения читает, может быть, даже сейчас больше, чем 10 или 15 лет назад. Мода какая-то на чтение возвращается. Вот даже тот факт, что YouTube-канал мой «Книжный чел», где я интервьюирую писателей, смотрят десятки тысяч людей, для меня это удивительно, потому что я думал, что такой контент будет супер нишевым, а он становится достаточно популярным. Интервью с Улицкой 200 уже тысяч просмотров пробило, например. И это я, малоизвестный в каких-то глобальных масштабах блогер. А если появляется писатель в гостях...
Но Улицкая — это имя?
Ну, тем не менее, для молодежи, например, для многих это уже и не имя. Я спросил своих ровесников многих, они многие не читали. Начитанные при этом люди знают, что это писательница, но не читали. А когда приходит писатель крупного калибра, там, условно, к Дудю, я к чему веду, что, например, Иванов приходил к Дудю, и это было одно из самых таких обсуждаемых его интервью за несколько месяцев. То есть, в принципе, запрос в обществе на то, что писатели, книги — это интересно, он есть.
Но этот запрос, возвращение моды на чтение, о которой вы говорите, это связано, наверное, тоже с тем, что сейчас новые способы потребления информации, скажем так, с гаджетизацией нашей, с тем, что книги можно не только читать, но и слушать, например, там, читать с любых устройств.
Да, однозначно, я выступаю как раз за то, чтобы читать с любых носителей и слушать, например, когда ты куда-то идешь и не можешь читать бумажно, гуляешь по парку, например. Я особо разницы не вижу, когда читаю бумажные или электронные. А то, что ты можешь, например, полететь в отпуск. Я вот на месяц, например, улетал из России и взял с собой маленькую тоненькую электронную книжку, в которой было закачано много разных книг. И я мог читать много и не переживать, и не отрываться от любимых книг на период отпуска. Вот, мне кажется, в этом плане, да, действительно, технологии помогают. Ну и плюс доступность. Я, например, читаю очень многие зарубежные книги, и когда они выходят, благодаря тому, что я могу их купить на Амазоне условном и сразу прочитать. А раньше такого не было, приходилось ждать, пока привезут в Россию.
А, кстати, вот про отпуск, что вы сказали, и ведь не надо беспокоиться, что будет перевес багажа, не надо будет за него доплачивать.
Я предпочитаю налегке путешествовать, поэтому, да, для меня это важно тоже.
Григорий, насчет научпопа вы сказали, и некий рейтинг продаж книг в России в прошлом году показывает вот эта статистика, что если раньше, допустим, автор условно научной или около научной книги должен был иметь какие-то регалии, быть доктором, кандидатом каких-то наук, большую практику и так далее, то сейчас достаточно быть блогером с определенным количеством подписчиков, чтобы ты уже был автором бестселлера.
Да, блогеры обычно больше книг продают, чем ученые, которые не занимаются пиаром собственной деятельности. Но это, с одной стороны, конечно, может быть и грустно, что приходится гением каким-то прозябать в безвестности и без особых каких-то огромных денег. С другой стороны, те, кто адаптируется к этому всему, и из тех же ученых, отлично живут, продают много книг, популярными становятся их книги. Просто нужно адаптироваться под время и так далее. Но то, что блогерская литература сейчас как ниша растет, это тоже факт. Вот издательство одно крупное российское сейчас со мной обсуждает возможности издания своей книги. Я их тоже могу понять. Может быть, даже им какие-то блогеры не особо нравятся, но они видят в них большую аудиторию и возможность продать свои книги.
А в смысле, вы собираетесь написать книгу?
Да, да.
О чем?
Ну, пока переговоры ведутся, я, наверное, не буду все детали выдавать, но это книга по мотивам одного из моих телеграм-каналов.
То есть это такой прикладной жанр. Вы рассказываете, как сделать что-то, да?
Да, да.
Интересно. То есть вы имеете в виду, что сейчас умение преподнести книгу, ну, скажем так, продвинуть ее, иногда даже гораздо важнее, нежели само содержание. Правильно я вас поняла?
Конечно. Ну, так, наверное, было всегда. То есть в какой-то степени просто маркетинг был менее раз, и книг было меньше. Конкуренция была меньше. Сейчас, если ты зайдешь в крупные книжные, ну, очень сложно ориентироваться, если ты не осведомлен о всех новинках. И конкурировать приходится новым книгам со старыми, проверенными временем книгами. Я, например, стараюсь художественную литературу в основном читать из классики. То, что я пропустил и знаю, что вот у меня пробел, я не читал там Фолкнера, например, какой-то роман. Я лучше возьму его, а не что-то современное. И всем писателям нынешним приходится конкурировать с титаном прошлого, условно, с Толстым и Достоевским, во-первых. Во-вторых, нон-фикшн современный, который выходит, он тоже конкурирует с бестселлерами общепризнанными, которые все советуют. Ты читаешь интервью какого-нибудь Билла Гейтса, и он советует, например, книгу «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман», Нобелевского лауреата по физике Фейнмана. И ты запоминаешь эту книгу, видишь ее в магазине, хочешь купить.
Григорий, насчет конкуренции, о которой вы несколько раз сказали, пресловутая конкуренция между печатным и электронным и аудиокнигами, она есть или это какая-то старинная установка, которую все периодически вспоминают?
Мне кажется, естественно, будет расти сегмент электронных книг и дальше, больше людей будут их читать, но мне кажется, нет никакой особой конкуренции, это взаимодополняемые жанры. У меня дома может стоять какая-то книга в бумажном варианте, и потом я куда-то иду и читаю ее в электронном, а вечером на прогулке еще дослушиваю в аудио. Многие так делают сейчас, и какого-то противостояния нет. Я знаю, что с точки зрения бизнеса электронные книги — это один из самых быстрорастущих сегментов, если не самый быстрорастущий, каждый год их продажи растут. Но тут во многом еще, мне кажется, суть в том, что к пиратству отношение меняется общество. Раньше, точно статистику не назову, но подозреваю, что 99% людей пиратили электронные книги. А сейчас это число падает. Люди привыкают платить за контент. Может быть, они привыкают платить сначала не за книги, например, а за музыку, потому что музыкальные сервисы принуждают их платить, например, за то, чтобы слышать любимую музыку. И платить, может быть, за сериалы и фильмы, потому что Netflix или там Амедиа приучают их платить за видеоконтент. Книжкам приучаются, что за них тоже надо платить.
А вообще, как вы считаете, в структуре расходов современного человека, хотя бы вот той аудитории, с которой вы общаетесь, расходы на книги, они какую часть составляют?
Точно небольшую, но я знаю, что многие мои друзья и знакомые, подписчики тратят много денег действительно на книги, особенно если они покупают какие-то зарубежные книги, и там все-таки ценник существенно выше обычно. То есть $20-30 или $50 отдать за какую-то книгу – это нормально. Мне кажется, что с ростом благосостояния растет и потребление книг, так что тут тоже, если Россия будет экономически развиваться и благосостояние граждан будет расти, больше людей будут покупать книги именно, а не пиратить их.
Сейчас еще шеринг во всех сферах очень распространен. С книгами, наверное, можно легко эту схему использовать, учитывая, что библиотеки — это, наверное, один из древнейших примеров шеринга.
Шеринг книг — это отличная тема. У меня дома не такая большая, как я хотел бы, но достаточно объемная библиотека, и когда ко мне приходят гости, я очень часто даю им, либо дарю, либо даю почитать какие-то свои книги. Сам поддерживаю. Отличная тема. Буккроссинг есть еще, когда оставляют книги в общественных местах.
Да.
Мне нравится такое.
Международный день дарения книг. Это вообще в мире читающих людей важное событие? Оно как-то отмечается? Я вот только нашла информацию о том, что есть всероссийская акция, и можно там книги свои принести в библиотеки, отдать себе что-то взять. Что-то еще в честь этого дня проводится?
Если честно, я впервые услышал о Международном дне дарения книг, когда мне... Вот как раз...
Наш продюсер позвонил.
Да, то есть, видимо, недостаточно распиаренный пока что праздник, а зря хорошая идея, что иметь какой-то такой специальный день.
Григорий, и вот такой вопрос прикладной. Вы много читаете, соответственно, наверное, хочется это все запоминать, может быть, есть какие-то способы уложить все это в голове. Вот для меня лично это большая проблема. Мне иногда сложно начать какую-то книгу, потому что я боюсь потом забыть, что там было в детстве.
Мне кажется, ну, это нормально, что невозможно запомнить всю книгу. Хорошие книги стоит, во-первых, читать медленно, обдумывая прочитанное и делая какие-то заметки. И, во-вторых, к ним стоит возвращаться и перечитывать их. Насколько мне известно, были эксперименты про то, что когда ты что-то записываешь, ты лучше усваиваешь информацию. Но я слышал также про эксперименты, которые показывают, что самый эффективный способ усвоить какую-то информацию, я думаю, это относится и к художественным, и к нехудожественным книгам. Самый эффективный способ — это кому-то про нее рассказывать. В этом плане у меня идеальная профессия. Я рекомендую книги и другие тексты, лонгриды в своих блогах. То есть я прочитал какую-то книгу и дальше популяризую ее. В принципе, не обязательно для этого быть книжным блогером или блогером вообще. Можно просто рассказывать своим друзьям, вот прочитал классную книгу, советую, и пересказать какую-то фабулу.
Спасибо вам большое, Григорий, за интервью.
Вам спасибо.
Кто и что предпочитает читать сегодня, и является ли книга по-прежнему лучшим подарком, нам рассказал телеграм-блогер, автор подкаста «Терминальное чтиво» и ведущий YouTube-канала «Книжный чел» Григорий Мастридер.
Интервью на радио «Спутник».